Точно так сначала боялись Гольца и сильно старались узнать содержание его переписки. Даже мелькала мысль захватить бумаги Гольца и сложить вину на солдат. Но мысль эта только мелькнула и исчезла. Гудович вышел в отставку и удалился в свою черниговскую деревню. Волкова, как человека даровитого и могшего быть очень полезным, в отставку не пустили, а отправили вице-губернатором в Оренбург. Поступили с ним точно так же, как Елисавета поступила с Неплюевым при своем воцарении. Но мы увидим, что Волков не останется так долго на среднеазиатской Украине, как Неплюев. Известные оправдательные письма его могли произвести впечатление, особенно когда ничего не было найдено ему в обвинении. Мельгунов был также временно удален на Южную Украину. Имя Мельгунова тесно соединялось с именем Ивана Ивановича Шувалова. Последнему легко было оправдаться в своих невольных сборах, сопровождать Петра III в заграничную армию. Он не сделал ни малейшего затруднения в признании нового правительства. Но его не любила Екатерина, не любили его люди, к ней близкие. Он имел слишком большое значение при Елисавете, большое влияние на судьбу всех, начиная с Екатерины. Был слишком крупен, нравственно силен, беспрестанно попадался на глаза и потому сильно мешал. Он имел известность за границей, переписывался с людьми, мнением которых очень дорожили тогда в Европе. Екатерине передали, что Шувалов в письме к Вольтеру неуважительно отозвался о событии 28 июня, приписав его молоденькой женщине Дашковой. Масло было подлито в огонь. Задета была самая живая струна, потому что Екатерина приписывала себе направление движения, другие были только орудиями. Сильное раздражение ее против Шувалова высказалось в чрезвычайно резких выражениях. Шувалов нашелся в самом неприятном положении, из которого через несколько времени мог выйти только отъездом за границу. Кратковременному удалению должна была подвергнуться графиня Елисавета Романовна Воронцова по тому значению, какое она имела в бывшее царствование. 29 июня она возвратилась в дом к отцу своему, который, по словам другой своей дочери, княгини Дашковой, вовсе не рад был этому возвращению. Во-первых, потому что никогда очень не любил Елисаветы, а во-вторых, потому что Елисавета, будучи во времени, не подчинялась его влиянию в той степени, в какой бы он хотел. До нас дошла записка Екатерины Елагину насчет Елисаветы Воронцовой. «Перфильевич, сказывал ли ты кому из Лизаветиных родственников, чтобы она во дворец не размахнулась, а то, боюсь, к общему соблазну завтра прилетит?» Для предотвращения этого соблазна Елисавету отправили в отцовскую подмосковную, а после коронации, когда двор уехал из Москвы, Елисавета поселилась в этом городе, где и жила до своего выхода замуж за бригадира Полянского, после чего переехала в Петербург. На Елисавету сердились родственники за то, что при Петре III она ничего для них не сделала. Теперь сердились за то же на Екатерину Романовну Дашкову. Канцлер Воронцов в августе писал в Лондон племяннику своему графу Александру Романовичу: «О сестре вашей, княгине Дашковой, уведомить имею, что мы от нее столько же ласковости и пользы имеем, как и от Елисаветы Романовны, и только что под именем ближнего свойства слывем, а никакой искренности, ни откровенности, еще менее какого-либо вспомоществования или надежды, чтоб в пользу нашу старания прилагала, отнюдь не имеем. и она, сколько мне кажется, имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в суетах и мнимом высоком разуме, в науках и пустоте время свое проводит. Я опасаюсь, чтобы она капризами своими и неумеренным поведением и отзывами столько не прогневала государыню-императрицу, чтоб от двора отдалена не была. А через то наша фамилия в ее падении напрасного порока от публики не имела. Правда, она имела многое участие в благополучном восшествии на престол всемилостивейшей нашей государыни. И в том мы ее должны весьма прославлять и почитать. Да когда поведение и добродетели не соответствуют заслугам, то не иное, что последовать имеет, как презрение и уничтожение. Я истинно на нее сердца или досады не имею, и желаю ей иметь всякое благополучие, только индифферентность ее к нам чувствительна и по свойству несносна. Тем более, что от благополучия ее не имеем пользы, а от падения ее можем претерпеть напрасное неудовольствие. Вы, сие знав, должны иметь в переписке с нею всякую осторожность. Что же касается до мужа ее, то он нам непременно прежнюю ласковость и учтивость оказывает и ведет себя скромно и разумно. Господин Одер имел также участие в счастливой перемене, как весьма разумный человек, поведение свое осторожно имеет и к нам преданность и благодарность свою оказывает. Он получил позволение отъехать в Италию для привезения сюда своей фамилии. Уже с месяц времени, как отъехал. Поныне он не получил еще награждения, как токмо 1000 рублев для проезду своего. Граф Александр Романович, узнав о возвышении одной сестры и о падении другой, стал в своих письмах осыпать упреками первую. Зачем не помогает второй? «По всем известиям из Петербурга», — писал он Дашковой, — «Ее императорское величество оказывает вам великие милости, и потому я не могу оправдать вашего равнодушия к судьбе нашей сестры Елисаветы. Я не знаю даже, что с нею сделалось. За ваши заслуги вы должны были бы просить одной награды — помилование сестры, и предпочесть эту награду Екатерининской ленте. Вы бы тогда не изменили проповедуемым вами философским убеждениям, которые заставляли меня думать, что вы равнодушны к величию человеческому». Граф Александр прямо обратился к императрице с просьбой о милости к сестре и получил ответ. «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относительно вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь, что вы будете продолжать вести себя так же похвально. Вы должны успокоиться насчет судьбы вашего семейства, о котором я видела все ваше беспокойство. Я улучшу положение вашей сестры как можно скорее». Но эта возможность представилась не скоро, и нетерпеливый граф Александр не переставал колоть Дашкову в своих письмах. Он колол ее дошедшими до него слухами, будто она отобрала у сестры все ей принадлежавшее и даже не дала ей самых необходимых вещей при отправлении в деревню. Граф Александр писал, что не только родственная привязанность, но и благодарность заставляет его заступаться за сестру Елисавету. Дашкова хотела его поймать на этом и, отвергая слухи о завладении сестринными вещами, писала, что она не позволила бы себе так поступить с сестрою, которую любит искренне. «Вы, конечно, знаете, — писала она, — что я ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни. Я ее люблю и забочусь о ней искренне, не будучи принуждаемой к тому благодарностью, поэтому чувства мои проистекают из источника более чистого». Граф Александр еще больше рассердился. В ответе своем он злой иронию повторял известие о более чем человеколюбивом способе, какой употребила Дашкова для утешения своей несчастной сестры. Писал, что такой способ утешения будет служить памятником ее бескорыстия в потомстве, что этот поступок ее будут приводить в назидание. «Вы благоразумно поступаете», — писал он, — «желаю уменьшить достоинство благодарности, потому что не имеете этого чувства в значительном количестве». «И чтоб совершенно от него освободиться, говорите, что ничем не обязаны всей своей родне. Позвольте напомнить вам, что вы ошибаетесь. Во-первых, вы обязаны своей сестре тем, что муж ваш был послан в Константинополь и множеством других мелких услуг. Она по вашему желанию держала отправление ваше в Москву и предложила вам дом, ей тогда подаренный. Относительно отца нашего я не распространяюсь об обязанностях, которые вы к нему имеете. Всем известны также заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве вашей судьбы. Императрица, разумеется, не сочла позволительным для себя не быть великодушной относительно человека с европейской известностью, Миниха, безопасного по своей старости и иностранству, делавшему его одиноким. Притом старик мог еще быть полезен. При Петре III Миних просил или сделать его сибирским губернатором по знанию тамошних обстоятельств, или поручить ему главную дирекцию над Ладожским каналом. При Петре он не получил ни того, ни другого. При Екатерине он сделан генерал-директором над портом Балтийским, портом Нарвским, над Кронштадтским и Ладожским каналами и над Волховскими порогами. Люди, содействовавшие перемене, были награждены. Противники были прощены или наказаны очень легко сравнительно с наказаниями, сопровождавшими прежние перемены. Оставалось деятельностью неутомимую и серьезную показать противоположность нового правления с прежним. Между бумагами Екатерины II находится собственноручная ее записка на французском языке. В этой записке говорится, что на пятый или на шестой день по своем вошествии на престол императрица присутствовала в Сенате, которому приказала собираться в Летнем дворце, чтобы ускорить течение дел. Сенат начал с представления о крайнем недостатке в деньгах. Представил также, что цена хлеба в Петербурге поднялась вдвое против прежнего. На первое Екатерина отвечала, что употребит на государственные нужды собственные комнатные деньги, что, принадлежа сама государству, она считает и все принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее время не будет никакого различия между интересом государственным и ее собственным. Сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили императрицу за такие чувства. Екатерина велела выдать из комнатных денег, сколько было нужно на государственные потребности. Для понижения же цен на хлеб в Петербурге она запретила временно вывоз хлеба за границу, что в 2 месяца произвело дешевизну всех припасов. Потом на очереди было дело о позволении евреям въезжать в Россию, и это дело привело императрицу в большое затруднение. «Не прошло еще 8 дней, — думала она, — как я вступила на престол и была возведена на него для защиты православной веры. Я имею дело с народом религиозным, с духовенством, которому нечем жить вследствие отобрания имений, меры необдуманной. Умы в сильном волнении, как обыкновенно бывает после такого важного события. Начать царствование указом о свободном въезде евреев было бы плохим средством к успокоению умов. Признать же свободный въезд евреев вредным было невозможно. Из этого затруднения вывел Екатерину сенатор князь Адоевский, который встал и сказал ей: «Не угодно ли будет вашему величеству прежде решения дела взглянуть, что императрица Елисавета собственноручно написала на полях подобного же доклада?» Екатерина велела принести дело и прочла: «От врагов Христовых не желаю корыстной прибыли». Прочитавшая, Екатерина обратилась к генерал-прокурору Глебову и сказала ему: «Я желаю, чтобы это дело было отложено». В журналах и протоколах Сената мы не найдем тех известий и подробностей, какие находим в записке Екатерины. Из них видим, что со дня вступления на престол до 1 сентября, когда императрица отправилась в Москву для коронации, она присутствовала в Сенате 15 раз. В первый раз ее присутствие записано 1 июля. В это заседание Сенат доложил императрице, что 27 июня получен им был указ бывшего императора о построении к будущей кампании 1763 года 9 или по крайней мере 6 кораблей и о забрании для того всех лесов, чьи бы то ни были. Сенат представил, что от этого произойдет обывателям разорение. Для такого чрезвычайного строения, особенно вооружения, денег и людей нет, да и нужды в таком строении не признается. Екатерина не велела исполнять этот указ, равно как и другие. Указ 27 же июня, чтобы не делать отсрочек платежам в банке, и указ 24 мая об учреждении банковых билетов. На другой день, 2 июля, Екатерина также присутствовала в Сенате и отменила все нововведения, сделанные в полках в царствовании Петра III. 4 июля вышло распоряжение, чтобы гетман малороссийский граф Разумовский имел в команде все пехотные полки, около Петербурга расположенные, и гарнизоны петербургский и выборгский, а графу Бутурлину иметь команду над полками кавалерийскими, около Петербурга стоящими. 6 июля Екатерина вошла в Сенат в начале 11 часа и объявила подписанный ею манифест с обстоятельным описанием своего вошествия на престол. «Отечество вострепетало», — говорилось в манифесте, «видя над собою государя и властителя, который всем своим страстям прежде повиновение арабское учинил и с такими качествами воцарился, нежели о благе веренного себе государства помышлять начал». Следует обвинение Петра III в том, что он неприлично вел себя при гробе покойной императрицы. Радостными глазами на гроб ее взирал, отзываясь притом неблагодарными к телу ее словами. Потом коснулся перво всего древнее православие в народе искоренять своим самовластием, оставив свою персонную церковь Божью и моление, так что когда добросовестные из его подданных, видя его иконам непоклонения и к церковным обрядам презрения или паче ругательства, приходя в соблазн, дерзнули ему о том напомянуть с подобострастием в осторожность, то едва могли избегнуть тех следствий, которые от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти бы могли. Потом начал помышлять о разорении самих церквей, и уже некоторые, и повелел было разорить самым делом. А тем, которые по теплоте и молитве к Богу за слабым иногда здоровьем не могли от дому своего отлучаться, вовсе закон предписал никогда церквей Божьих в домех не иметь. Презрел он и законы естественные, и гражданские, ибо, имея он единого Богом дарованного нам Сына, при самом вступлении на престол не восхотел объявить его наследником престола, оставляя самовольству своему предмет, который он в погублении нам и сыну нашему в сердце своем положил, и вознамерился или вовсе право ему преданное от тетки своей испровергнуть или отечество в чужие руки отдать, забыв правила естественные, что никто большего права другому дать не может, как то, которое сам получил».